«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный. Мой соведущий Алексей Красильников сегодня.
Добрый день.
Да. Мы с Алексеем проведем эту программу для вас. «Живая природа». Говорим о нашей с вами земле, о нашей с вами жизни, поменьше политики, хотя, как говорится, куда без нее, правда?
Абсолютно точно. Последние месяцы начинаешь думать, что вот какая бы ни отдаленная от общественно-политической, социально-общественной жизни область ни была, нет, так или иначе, везде всегда к этому приходишь, что
например,
где-то вот оно ковыряется.
Вот, например, могу привести пример. Значит, глава Федерации собаководства Польши вдруг заявил, что собак надо переименовать. Что русская борзая – это уже, значит, форма унижения для хозяина, если хозяин идет с этой собакой. Собаке стыдно признаться, что у него вот такая собака, которая имеет название русская борзая. Ну и дальше.
А он название предложил? Нет?
Новое. Нет, не предложил. Ему главное от слова русское избавиться. А все остальное, как она там будет называться, уже не важно. То есть доходит в буквальном смысле слова до сумасшествия. Пытаются нас стереть в буквальном смысле слова везде. И не важно, что название этой породы это, ну, история, это громадная история, это еще Российской империи и все остальное, и к Советскому Союзу, который они так сильно ненавидят, и к России, это никакого отношения, ну, не имеет. Не сейчас, как говорится,
историю
придумали.
Историю учить, это же не модно.
Вот.
Тем более историю своего, казалось бы, дела, собаководства.
Да, и при всем при этом часто в таких инициативах почему-то поляки впереди планеты всей. Вот прям почему-то именно вот они вот такой чушью занимаются.
Но они не хотят в польскую борзую переименовать?
Возможно.
Потому что тут же есть вот эта история, когда нескольких российских композиторов, живописцев начинают именовать вдруг внезапно украинским.
Да.
По месту рождения или по месту там, да, не знаю чего. Так и здесь, я думаю, вдруг выяснится, что на самом-то деле русскую борзую вывели вот где-то там.
Я не исключаю, что после того, как они выкопали море и все остальное, что они найдут какие-то корни, и что русская борзая, она не русская борзая, а польско-украинская, значит, порода. Странно, друзья. Вот, к сожалению, такое бывает, но мы постараемся сегодня поговорить немножечко о другом. Вот, Алексей, знаете, меня часто спрашивают, чем львы отличаются от тигров?
Ну, кроме того, что и название, и внешне, ну,
соответственно. Менталитетом.
Вот это интереснее, что внутри, конечно.
Менталитетом.
Же.
Львы — это семейные животные. Прайд, глава, определенная иерархия. Тигры — это эгоисты. И когда меня спрашивают, подождите, а как же семьи, пары? Я говорю, вы никогда не увидите самца-тигра, который воспитывает своих детей, который вообще идет с ними куда-то рядом. Все, встретился с мамой. Пожили какое-то время, мама забеременела, разошлись. А у многих животных, да, есть любовь и на всю жизнь. Например, те же лебеди, мы не однажды говорили в нашей программе, что действительно очень переживают, когда пара теряет кого-то.
Я вот, кстати, попытался вспомнить, ведь в литературе вот с львами, наверное, многие знакомы через «Короля льва», там прайд, там прямо рассказали, что как тигр, я вот Шерхана вспомнил, который сам только вот одиночка.
И у него друг шакал, да?
Ну, который вот, да, прилипало к нему. Тоже да,
даже друг не тигр. Это действительно редкое явление, когда животные парами, ну, я имею в виду, там, два самца или две самки какое-то время вместе проводят в качестве охоты. Ну, а что касается брачного периода, то это вообще кратковременные романы и расходятся. В общем, большое количество животных, которые, ну, ведут по-разному себя, но сейчас начинается брачный сезон, да? Зима заканчивается, весна, и многие животные начинают себя странно вести. Это прежде всего наши кошки, собаки.
Ну, вы сейчас скажете про любителей 14 февраля, вот эти вот животные. Так, ироничненько, никого не обижаем. Но у людей это тоже, кстати, сезонно.
Ну, согласен, есть такой праздник, да, хоть и не православный, но в мире он прижился, как день всех
ребят. Дискуссию каждый год вызывает.
Да.
Теперь смотрим, как будут животные праздновать. Вот промежуток между 14 февраля и 8 марта. Смотрим, ожидаем.
Слушайте, давайте поговорим со специалистом.
Естественно.
Да, у нас есть на связи человек, который очень часто появляется в эфире. Его всегда приятно слушать. Журналист, натуралист Александр Хабургаев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, Эдгард. Здравствуйте, Алексей. Если можно, ну, вообще, спасибо за специалист, конечно. Я просто пытливый ум. Вот. И я вас немножечко обрадую, наверное,
давайте,
как человека, который жизнь с тиграми и львами работает.
Давайте.
Так вот, эра фотоловушек, да, всяких там GoPro-шек и прочих наблюдательных приборов, ага, сейчас приоткрыла завесу этой интимной тайны жизни тигров. Ага. И фактически доказано, что папа-тигр, он, кстати, навещает своих детей время от времени. Мало того, обычно вот у него большая своя территория, угу, и к ней примыкают территории нескольких самок. Поэтому, угу, иногда у него бывает там несколько семей, и мало того, он навещает своих тигрят, и если он их не навещает, то у них гораздо сложнее происходит процесс социализации. То есть он не только их навещает, он с ними беседует и учит их уму-разуму. Это фактически сейчас доказано.
Да, но вот это, это все равно имеет такой...
Несистемный.
Не живут вместе, не ходят на охоту. Пришел, навестил, убедился, что потомство живо, и пошел дальше.
Прислал денег на новую форму к школьному году и снова на год ушел.
А может, он маму таким образом проверяет, чтобы мама лишний раз...
Может быть.
Сынок, с кем там мама праздновала день рождения? Да.
Александр,
тигриный язык знаете лучше.
Да, скажите.
Так что спросите и расскажут.
Да, скажите, пожалуйста, а вот насколько правильно сейчас или неправильно, что весна – это вот брачный период для животных? Это действительно активный сезон для животных? Или статистика говорит о другом?
Ну, смотря каких животных, потому что у нас...
Я имею в виду в целом. Да, вот в целом. Можно ли весну назвать брачным периодом?
Нет, все функционально. У оленей, лосей, у копытных у многих, у них гон как раз осенью, да, вот у нас олень. Это все понятно. Почему? Потому что после такого гона всю зиму самка ходит беременная, она рожает ребеночка своего рано-рано весной. А ведь у копытных как этот олененочек, он встал на ножки, его мама облизала, и он уже может за ней прыгать, да? Угу. Вот как раз за лето он вырастет, и как раз к следующей зиме он уже подросший, окрепкий такой подросток, все хорошо, все функционально, да? А у других животных, естественно, весна – это... Но опять же, не у всех, потому что клесты, например, они выводят своих птенцов зимой, угу, то есть февральские морозы... Вьюга, метель, они там вот сидят на яичках на своих, в густых ельниках, и все нормально, тепло там под маминой перинкой из перьев, все хорошо. У волков вот сейчас свадьбы, да, ну, опять-таки у них свадьбы такие вот, как бы, церемонии, скажем, брачные, потому что волки точно так же, как и львы, общественные животные, но в отличие от львов, у них все-таки, да, такие более-менее моногамные пары.
Ну, то есть вы сейчас сказали, что периоды зависят прежде всего от времени года и от количества дней беременности, да?
Ну, если мы говорим о том, что дирижируют всеми этими процессами, то это прежде всего циркадные ритмы. Uh-huh. Циркадные ритмы – это смена темноты и светлоты. Да? Uh-huh. То есть вот животное это очень четко чувствует, гораздо лучше, чем мы с вами. Вот у нас сейчас дума, там, слава тебе, Господи, летнее время будут вроде нам возвращать. Тут-тут-ту, чтобы не сглазить, да, то мы по зимнему времени жили, как идиоты. Поэтому животные вот чувствуют, да, что если, ага, день стал прибывать, понятно, надо старое гнездо реставрировать. И еще прибывает, ага, пора переходить к брачной церемонии, потому что через неделю уже надо подходить к копуляции и откладывать яйца. То есть у них все четко это зависит от того, вот как темнеет, как светает.
Александр, кстати, не могу не спросить, очень злободневный актуальный вопрос. А вот эти все климатические изменения, которые якобы или которые реально есть, они влияют? Нет? Ну просто вот по ощущениям, что где-то теплее, где-то холоднее. Просто вы про клестов так наглядно рассказали, что я подумал, а если вот февраль будет теплее, что ж получается, у них как-то количество свадеб и свадебных ведущих среди клестов будут без работы сидеть?
Нет, ну, влияет, но, опять-таки, смотрите, смотря как, какие-то внешние изменения внешней среды, безусловно, влияют, но в первую очередь все-таки циркадные ритмы, потому что, ну, вот давайте возьмем голубя, да? Вот наш голубь сизый, да, это скальный голубь, который пришел к нам из Средиземноморья, вот строили города, и он из города в город, Средневековье, к нам сюда дошел и у нас здесь прижился. И прекрасно себя чувствует. Так вот, голубь, он у нас выводит своих птенцов круглый год. потому что под крышами он нашел ниши, где можно забраться на чердак. На чердаке тепло, все хорошо, все замечательно. И поэтому голуби, вот мы часто видим среди зимы, боль-боль-боль-боль, это да, самец начинает обхаживать свою самочку, она отложит яички и выведет своих птенцов к Рождеству. Кошки, второй пример, у них тоже все сбилось, потому что какие-нибудь дикие наши кошки, камышовый кот, степной кот, да, у них очень четко все это. А наши кошки, у них овуляция может происходить когда угодно. И я знаю примеры, когда кошка рожала прямо в снег, и котята, кстати, выживали. Вот. Так что сбивается. Но это, опять же, я сейчас говорю не о глобальном таком потеплении, потому что глобальное потепление, похолодание, это происходит постоянно. У нас малый ледниковый период, он недавно закончился, по-моему, в веке 17 только. Вот. Пожалуйста. Поэтому это потепление тоже ненадолго. Ну, а вот изменения, конечно, среды, они влияют, безусловно.
А какое количество животных создают пары на всю жизнь? Ну, это редкое явление или это норма для животных? Потому что, ну, есть впечатление, что животные, ну, так сказать, многолюбные.
Нет, Эдгард, это, конечно, это явление достаточно редкое, и понятно почему, да? Потому что у животных есть такое понятие, как сексуальный эвокатор, да, это то, что привлекает самку. Ну, например, яркое оперение, вот эта красная бровь у глухаря во время тока, рога у оленя, кстати, нокурус, этот самый носорожий рог. Оленю же рога не нужны, это турнирное оружие, только для турниров, для брачных. А отбивается он копытами, он бьет ими, он от волков не будет никогда в жизни рогами отмахиваться. Вот. И это имеет очень большое значение, потому что если у тетерева такой ярко-красная бровка, насыщенное оперение, значит, он здоровый, он даст здоровое потомство.
Ну и самка на это, соответственно, реагирует, да?
Конечно. А если она живет с мужем, который больной, который чахоточный, у которого 4 дробинки в сердце, ну нафига от него рожать этих слабых своих тетеревенков-то? Вот. Но есть относительная моногамность, потому что она очень сильно преувеличена легендами и преданиями, как у лебедя, например. Да? Ну, спасибо поэту Дементьеву, я к нему прекрасно отношусь, знал его лично, царство ему небесное. Вот, но, ну, ты прости меня, любимый, это, конечно, он поэтически погорячился. Или возьмем аистов, тоже моногамные животные, да, но они не держатся за лапки всю жизнь, да, из года в год.
Хотя миф такой существует.
Ну, миф, да. Ну, а как без мифов-то жить? Мифы, они нам для того и даны, чтобы мы... Миф, он вообще, он гораздо более реальный, чем реальность. Потому что это вот Пропыча доказал в своем великом труде, что миф, он на нашу жизнь оказывает больше влияния, чем совершенно реальные вещи. Вот, это все понятно. Так вот, опять-таки, новая эра открылась благодаря там всяким радиомаячкам, которые там птицам вешали. Вот пара аистов, да, стали улетать от нас в теплые края. И вдруг ученые-орнитологи с удивлением обнаружили. Один полетел вот туда куда-то через Францию, через Атлантическое побережье, через Испанию. Другой полетел через Белоруссию, там через Израиль. И встретились муж с женой на одном и том же болоте в Африке. Вот так.
Как у, все ну, как у людей, мне кажется, так. По-хорошему. Очень занятно.
Ну и, конечно же, ну, есть такая относительная моногамность. Бобры, например. Да, да, тоже они живут пары. И, кстати, огромная беда у бобров – это то, что у нас появился так называемый канадский бобр. Да, вот наш бобр Кастро-Бибер, да, наш европейский. А у нас еще появились канадские бобры. Их в свое время финны завезли. Ну, кто постарше помнит, финские шапки такие были бобровые, дорогие. Да, и эти бобры канадские стали удирать и стали скрещиваться с нашими бобрами. А у них количество хромосом разное, там на 2 или на 3 не совпадает. И что получается? Вот такой вот наша бобриха выходит замуж за финского бобра или наоборот. Живут они вместе, а Господь Бог им детушек не дает.
Ну, это как
жизненная история.
Это как лигры. Лигры – смесь тигра и льва. Да, дальше, да, не, да, раз, да, дальше не лигры, имеют, да, потомства. Да, да.
Да. Спасибо, да, большое, да, Александр. Очень-очень, конечно, любопытно.
Спасибо вам громадное. Да, у нас был на связи Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Мы вернемся.
буквально секундочку прерву наш эфир, сказав, что в пятницу нас с 9 до 12 в Москве не будет слышно. Будет профилактика на московских волнах FM, в интернете, в других городах, в приложении, везде радио «Спутник» будет продолжать вещание.
Просто не пугайтесь, да. Ну и не изменяйте нам с другими радиостанциями, пожалуйста.
Можно
ровно
уйти в
один
интернет,
день.
Да.
Ровно один
это
день.
Три часа всего.
Если прям очень необходимо, в интернете вы нас легко найдете. Вот могу пожаловаться на одну проблему. Ежегодно ко мне обращаются большое количество людей и просят все спасти там или в других местах каких-то медведей. Медвежат, которые большое количество.
Но и... если я правильно помню, то не только медвежат, про разных животных,
про
но
разных
про медвежат
животных,
в особенности.
Да, но почему я подчеркнул медведей? Потому что пристроить медведя достаточно проблематично. Медведь это, ну, назовем так, нередкое животное. Раз, второе, размножается действительно хорошо. И во всех, в буквальном смысле слова, зоопарках нашей страны они есть и занимают свои помещения. Поэтому каждый раз, когда появляются проблемы с тем или иным медведем, медвежонком, может быть, пристроить очень тяжело. Прям в буквальном смысле слова тяжело, и это целая большая работа. А вот откуда эти медвежата появляются, вот эти медвежата-сироты? Вот это прям целый разговор. Ну, понятно, что большую часть, да, вины на себе несут охотники.
Ну, конечно.
Да, которые,
человеческий фактор, к
да,
сожалению.
Которые, к сожалению, охотятся иногда и на маму, или не разобравшись, стреляют маму, а дети в лучшем случае остаются сиротами, а то иногда и у детей тоже печаль случается. Вот такая. Простите меня, пытаюсь аккуратно, чтобы не травмировать вашу психику. Знаю, что нас и дети слушают. Но вот дети остаются одни, их спасают. Иногда даже, кстати, и те же охотники подбрасывают там в коробках в цирке, в зоопарке. Я не однажды видел вот этих маленьких клубочки, подброшенные, особенно когда на гастролях в Сибири находишься. Просто приносят коробку ночью, оставляют, открываешь там утром ее, там 3-4 медвежонка. И дальше что с ними делать?
Еще и 3-4.
Да, ну, потомство.
Да.
Вот. И есть в России несколько реабилитационных центров. Мы связывались с их владельцами, разговаривали, что адаптировать медведя тоже не так просто. Медведь, который пообщался с человеком, он начинает понимать, что с человеком-то вроде как решать вопросы гораздо легче, и в дальнейшем начинает тянуться. И, может быть, и не со зла, просто идет к человеку за определенной помощью, в большей степени для пропитания, а человек может неправильно это понять и применяет спецсредства. В общем, не все так просто.
Тут действительно очень сложно. Это отдельный вопрос в целом, если говорить про животных, которые так или иначе привыкают к человеку, а затем пытаются как-то отвыкнуть. Но тоже со специалистом надо побеседовать. Екатерина Пажетнова с нами на связи, специалист Центра спасения медвежат-сирот. Как раз вот про центр.
Да.
Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вот скажите, пожалуйста, какая статистика? Она вообще меняется? Вот таких вот медвежат-сирот больше, меньше? Это число примерно одинаковое ежегодно?
Вы знаете, ну, мы работаем уже на протяжении 30 лет, и, к сожалению, за все эти годы не изменяется количество медвежат.
Меньше не
становится,
да?
В среднем в год это около 10 медвежат, на самом деле от 8 и до 16. Угу. Вот, позвольте немножечко внести ясности по
Конечно.
Поводу причины, да, появления медвежат-сирот.
Я сказал, это одна из причин.
Да. Охота на сегодняшний день на самом деле не является основной причиной появления медвежат. И по большому счету, ну вы знаете, что зимой охота на медведя закрыта, да, она запрещена. И
однако мы с вами...
случаи, это сейчас. Браконьерство, да?
Вот, браконьерство, ну, я, может быть, и обидел сейчас хороших, добросовестных охотников, хотя за это тоже меня сейчас многие отругают, не все любят охоту как вид. Ну, вот, но мы с вами видели и некоторых больших чиновников, которые расстреливают медведей в берлогах.
Ну, к сожалению,
они себя называют охотниками.
Ну, это нелегальная охота, да, может быть, браконьерство не очень корректное с точки зрения литературы слова, это нелегальная охота. Вот, но надо сказать, что к нам поступают медвежат от браконьерских вот этих вот охот крайне редко.
Ага.
В прошлом году был один случай, в позапрошлые года тоже, это вот прям разовая история. На самом деле от охоты медвежата поступали в центр до 2012 года. До этого года была официально разрешена охота на берлоге. Соответственно, собакам проще поднять берлогу, да, медведицу, у которой есть медвежата, чем найти берлогу, где спокойно спит взрослый самец. И после такой охоты, безусловно, остались эти медвежата, но что с ними делать? Вот, в 2012 году этот вид охоты был закрыт, запрещен, но, к сожалению, мы-то надеялись, что количество медвежат сократится, ничего подобного. Не то, что вы даже осталось на том же уровне, а можно сказать, что и, в общем-то, наверное, есть тенденция к увеличению количества таких медвежат. И причина основная появления вот таких медвежат на сегодняшний день – это лесозаготовительные работы. 95% случаев – это лесозаготовительные работы. Шум техники, падающие деревья, человеческие голоса, да, где-то задели берлогу, где-то дерево упало на берлогу, где-то просто шум спугнул животное с берлоги, да, в общем-то, это известный факт, что если медведя потревожить во время зимнего сна, он уйдет из своего зимнего убежища и никогда не вернется обратно, угу. Даже в случае, если это медведица, а там остались медвежата. Такое животное не погибнет, оно найдет другое место, заляжет и проспит до положенного срока, но эти медвежата не имеют шансов на выживание. Угу.
Но это, грубо говоря, происходит процесс разделения семьи, то есть, грубо говоря, взрослые куда-то уходят, убегают, пугаются,
потеряшки,
забывают.
Да?
Вот, или что это, как? Потому что или ребенок, медвежонок не засыпает, тут вот тоже важно, интересно.
Ну, смотрите, спугнули медведицу, да, вот да. Упало дерево рядом с берлогой.
Да, 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 да.
Медведица, гонимая страхом перед человеком, безусловно, покидает свое зимнее убежище. Все, она никогда не вернется. То есть ее инстинкт самосохранения настолько силен, что она
сильнее материнского. Вот.
Ну, здесь так сложно говорить. В этот момент у нее еще не до конца включен вот этот механизм материнского инстинкта. У нее преобладает инстинкт самосохранения. Ну, посмотрите. Откуда вот этот вот страх у медведя, да? На медведя всю жизнь охотился человек. Угу. Берлога – это один из максимально, вернее, минимально опасных видов охоты с максимальным, ну, положительным, да, то есть эффектом, возможностью, да, добыть зверя. Соответственно, медведь воспринимает берлогу как очень уязвимое место. И во время сна он все равно так или иначе контролирует обстановку, и в случае, вот если он слышит, что опасность, он убежит и никогда не вернется обратно. С ним ничего не случится. Он найдет место и проспит до положенного срока, то есть там до конца марта, до начала апреля. Что касается медвежат, ну представьте, вот они родились 500 грамм. Ну у них нет шансов выжить. Даже если они уже набрали килограмм или полтора, в берлоге оставшиеся медвежата одни никогда в жизни не выживут.
А вот скажите, дальше, пожалуйста, ваш центр принимает медвежат. Вот в вашем понятии медвежонок, это сколько ему месяцев, каких размеров животное?
Да. Ну, смотря когда поступает. Ну, вот, допустим, смотрите, 26 января к нам поступили первые трое медвежат. Им было около 10 дней.
Ну, это малютки, да.
Да. Ну, соответственно, давайте скажем публике, да, что медвежат рождается в основном в январе. Крайне редко в конце декабря, крайне редко в начале февраля. В основном в январе. Весной, летом, осенью медвежата не рождаются. Они рожаются во время зимнего сна, да, но у медведицы, это, к сожалению, уже не перестает быть зимним сном, это медведи спят. Вот, только в этот период времени они рожаются. Ну, как мы определяем возраст? Ну, во-первых, уже опыт работы, да, мы прекрасно
Екатерина,
понимаем.
Прошу прощения, полминутки у нас остается, а вот верхнюю границу позднюю все-таки не расскажете? Полминутки у нас буквально.
Позднюю границу чего?
Принятие медвежат в ваш центр, да. То есть не позже, допустим, 10 месяцев, 11?
Нет. Самое позднее – это конец мая, начало июня.
Понятно. То есть буквально 4-5-6 месяцев.
Это
можно.
Спасибо вам громадное.
Екатерина Пажетнова на радио «Спутник». Мы же вернемся через несколько минут после выпуска новостей.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.